Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 18 июля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль наносит ответные удары по Ливану. Продолжает увеличиваться число жертв цунами на индонезийском острове Ява. В Грузии сегодня обсуждается вопрос о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» в ночь на вторник вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цефата, ранены 5 человек. Вчера боевики во второй раз обстреляли израильский город Хайфу, разрушен жилой дом, ранены 3. Израиль продолжает наносить ответные удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Всего с начала конфликта в Ливане погибли уже около 200 человек, в Израиле 24. Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории на юге Ливана, будут дислоцированы ливанские армейские подразделения, а боевиков искоренят. Об этом заявил израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт.
Граждане Израиля, есть в жизни страны моменты, когда нужно взглянуть прямо в лицо реальности и сказать «хватит». Я обращаюсь ко всем, хватит. Израиль не будет заложником ни террористических банд, ни террористических властей, ни каких-либо суверенных государств.
Сказал израильский премьер. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора со своей стороны вновь подчеркнул, что власти страны не несут ответственности за действия Хезболлах.
Последние несколько дней Израиль буквально разрывает нашу страну на части. Прервалась связь между населенными пунктами. Некоторые селения полностью отрезаны от внешнего мира.
По словам ливанского премьера, израильские удары нанесли стране ущерб в миллиарды долларов. Тысячи иностранцев покидают Ливан. В понедельник из Бейрута вышел зафрахтованный французским правительством пассажирский корабль, на борту которого 1250 человек, граждане Франции, других стран ЕС и США. А в Москву сегодня самолетом МЧС должна быть доставлена первая группа граждан России и СНГ, эвакуированных из зоны конфликта.
Лежит эвакуация порядка 74 человек, в основном женщины и дети, в том числе 2 беременные.
Говорил представитель МЧС.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли по меньшей мере 172 человека, сотни раненых и пропавших без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье, разрушено большинство гостиниц. В понедельник в Индийском океане произошло землетрясение силы 7,7 балла по шкале Рихтера, что спровоцировало 3-метровые волны. Продолжается спасательная операция. У восточных берегов Камчатки 5-е сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях. На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за неправильного размещения груза на палубе. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Подготовлен проект постановления, причем подготовлен пропрезидентской партией, с требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Решение грузинских властей явно направлено на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требования о выводе российских войск. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Мы не допустим втягивания страны в конфронтацию.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика», один из авторов сайта «Кавказ-центр», был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. По словам его адвоката, Стамахин фактически парализован, и тем не менее его держат в следственном изоляторе. Правозащитники считают преследование журналиста политическим.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, которого более 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, в целом положительно оценили документ, но отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: «Отлично. Но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле»,
сказал глава МИДа Нидерландов Бернард Бот. Бутырский суд Москвы сегодня должен вынести приговор по иску о взыскании с ресторана «Макдоналдс» денежной компенсации. Потерпевшей выступает Ольга Кузнецова, которая прокинула на себя поднос и обожглась кофе. Полученные ожоги первой и второй степени. Ответчики вины не признают, поскольку надпись на стаканчиках предупреждает: «Кофе горячий». Процесс был прерван прошлым летом, когда «Макдоналдс» просил провести повторную независимую экспертизу. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. На большей части европейской территории России изнуряющей жаре пришел конец. С северо-западными потоками на ее территорию с атмосферными фронтами поступают все новые порции прохладного воздуха. В центральных областях вблизи атмосферного фронта будет преобладать погода с дождями. Днем могут прогреметь и грозы. Завтра очередной атмосферный фронт северо-запада принесет новые порции прохладного воздуха. Сегодня в Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура от 16 до 18 градусов тепла. В Москве преобладание облачной погоды, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем около 22 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Обострение израильско-ливанского конфликта. Предстоящая поездка Кондолизы Райс на Ближний Восток. Последствия пожара на комбинате «Электрохимприбор» Свердловской области.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это рассмотрение проекта постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов, который будет рассматривать сегодня парламент Грузии. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям: знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Израиль намерен уничтожить все ракетные установки радикальной шиитской группировки «Хезболлах» и создать на территории Ливана пояс безопасности, не размещая там свои войска. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В понедельник израильские саперы и пехота при поддержке танков и вертолетов вошли на территорию Ливана, но вскоре были выведены вновь. В Тель-Авиве на пресс-конференции армейского командования замначальника генштаба Моше Каплински сообщил, что целью операции было полное разрушение опорных пунктов Хезболлаха на границе с Израилем. «Мы воюем в Ливане, в воздухе, на суше и на море, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и обеспечить безопасность наших граждан. Мы вынудим правительство Ливана взять на себя ответственность за эту территорию, проучим боевиков Хезболлаха и создадим условия для возвращения домой двух наших похищенных солдат». Вслед за пресс-конференцией военных Кнессет в полном составе выслушал речь премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. «Нас ожидают тяжелые дни, и, возможно, будет еще хуже. Это тяжелый экзамен, но такие испытания и не бывают легкими. Возможно, будут еще жертвы, боль и страдания. Но мы не откажемся от своего желания жить нормальной жизнью. Не откажемся и не нуждаемся в чьем-либо разрешении на это. Мы сами решаем, как нам быть. По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хизбуллаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков и в том числе иранскую ракету «Зельзаль», способную долететь до Тель-Авива. В понедельник боевики выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 человек, а в Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Между тем, накануне генеральный секретарь Хизбуллаха шейх Хасан Насралла пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидают Израиль. По мнению представителей Минобороны, Насралла может ударить по городам центральной части страны, используя сирийские и иранские ракеты большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. В ответ на призыв Ливана к прекращению огня, Израиль потребовал выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков Хизбаллаха, что и позволило им разместить на всей протяженности границы 1000 ракетных установок для обстрелов израильской территории. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, первополосные публикации. Такая некая картина, блиц.
Блиц, да, совершенно верно. Прежде всего отмечу, что Ближний Восток, эта тема широчайшим образом освещается на первых полосах сегодняшних газет. Ей посвящены центральные публикации на первой полосе независимой газеты и издания «Газета», а также материалы на эту тему находим на первой полосе «Известий» российской газеты «Времени новостей». Новые «Известия», центральная публикация. Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть установили вчера новый рекорд, вплотную приблизившись к 80-долларовой отметке. На этом фоне символичным стало заявление министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, прозвучавшее в кулуарах питерского саммита. Он сообщил, что Россия будет повышать цены на энергоносители и на внутреннем рынке. Мотивировал это чиновник соображениями экономии. Мы плохо бережем энергию, потому что она у нас дешевая. Эксперты считают, что теоретически это правильное решение, однако на практике оно может обернуться коллапсом для экономики и стать очень больным ударом для потребителей. Новые известия: экономить надо. Газета «Ведомости» сообщает, что россияне стали зарабатывать больше, чем европейцы и американцы. Не все, конечно, а только руководители достаточно высокого ранга. Начальники россияне уступают по уровню доходов только, внимание, туркам и индийцам. В тройку лидеров Россию вывели чрезвычайно низкие налоги. Ну а публикация эта озаглавлена «Дорогие россияне». Центральная же публикация на первой полосе «Ведомостей» посвящена ЮКОСу. Акционеры ЮКОСа добавили к своему американскому иску новое обвинение, где речь идет об инсайдерской торговле акциями компании. Информацию о том, что глава казначейства Газпромбанка Алексей Хавин продал акции за день до решения суда, подтвердившего налоговый долг ЮКОСа в 99 миллиардов 400 миллионов рублей, разгласил бывший сотрудник банка, пытавшийся бороться с нарушениями. Сага об инсайде, газета «Ведомости». Сегодня грузинский парламент рассмотрит вопрос о прекращении действия мандата российских миротворцев на территории Грузии, пишет «Коммерсант». Разумеется, решение будет принято не в пользу России. Намерение Тбилиси окончательно избавиться от российского военного присутствия дало России основание обвинить Грузию в подготовке военной агрессии сначала против Южной Осетии, а затем и Абхазии. В Москве открыто заявляют, что не намерены выводить миротворцев из зон конфликтов, чтобы не оставить без защиты тысячи российских граждан, живущих в регионе. Областное автокольцо наехало на дачников. А такой новостью радуют нас или расстраивают известия. Подмосковные власти вплотную приступили к строительству скоростной центральной кольцевой автомобильной дороги. 500 километров новой скоростной трассы вокруг Москвы пройдет по наиболее заселенным дачным местам в радиусе 40-50 километров от столицы. Первые жертвы стройки уже определены. Около 500 домов садоводческих товариществ «Союз» и «Русь» в Раменском районе подпадают под снос.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы встретимся через полчаса и вновь продолжим читать газеты. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли по меньшей мере 172 человека, сотни раненых и пропавших без вести. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема: ультиматум Патрушева чеченскому подполью, демонстрация сил или признание в слабости. Обсуждают заместитель главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Кузнец и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И по старой традиции попрошу вас рассказать об основных имеющихся новостях, событиях, которые произошли накануне, а также рассказать, зачем интересным в спортивном мире нам стоит следить сегодня.
Ну, начну я с водного пола. В Киришах вчера завершился полуфинальный турнир женской мировой лиги. В матче двух лидеров сборных Италии и России, до этого не потерпевших ни одного поражения, россиянки уступили 10-11. Эта встреча не только решала судьбу первого места, но и определяла обладателя Кириши Кап, главного трофея традиционного турнира, который в этом году проходил в рамках мировой лиги. Так что итальянки не только заняли первое место в группе, набрав 15 очков, но и выиграли этот кубок. В других матчах понедельника немки одолели француженок 11-7. Сборная Голландии обыграла команду Испании 9-8. Путевки в финальный турнир, который пройдет с 26 по 30 июля в итальянском городе Козенца, кроме сборной Италии, получили команды России второе место и 12 очков, и Голландии третье место и 9 очков. В финальном турнире также будут играть три лучшие команды из другого полуфинала. Это сборная США, Канады и Австралии. В Финляндии проходит первый в новом сезоне хоккейный турнир «Кубок по Юлахте». В понедельник там были сыграны три матча. В группе А хоккейный клуб МВД и новокузнецкий «Металлург» сыграли в ничью 2-2, а череповецкая «Северсталь» обыграла «Скай» Санкт-Петербурга 2-1. В группе Б Тольяттинская «Лада» взяла верх над «Химиком» 4-1. В Пловдиве продолжается чемпионат Европы по боксу. Там завершаются предварительные бои. И российская команда идет пока без потерь. В понедельник Георгий Балакшин в категории до 51 килограмма одержал победу над Франтишеком Фабером из Чехии. Чемпион России Альберт Селимов в весе до 57 килограммов выиграл у венгра Шандора Рагза. Олимпийский чемпион Афин Александр Тищенко в весе до 60 килограммов у грека Одиссиса Сардиса. А Артур Битербиев в категории до 81 килограмма у болгарина Пулева Тервела. Последний представитель России Али Алиев, выступающий в весе до 54 килограммов, проведет свой стартовый бой сегодня. Но спортивная программа вторника будет более насыщена. На 93-й велоногодневке Тур де Франс после дня отдыха гонщиков ждет серия горных этапов. И сегодня они преодолеют 187 километров между городами Гап и Ле-Альп-Дюэс. По мнению большинства специалистов и самих спортсменов, настоящий Тур де Франс начинается именно сейчас. На хоккейном кубке по Юлахте состоятся два матча «Лада Трактор» и «Химик Локомотив». На футбольных полях Европы пройдут ответные матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов. На чемпионате Европы по боксу завершатся предварительные бои и состоятся первые четвертьфиналы. И, наконец, продолжится теннисный турнир мужский в Амерсфурте, Индианаполисе и Штутгарте, и женский в Палермо и Цинциннати, где впервые после долгого перерыва примет участие бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». 3 июля 2006 года в 12:57 на одном из складов комбината «Электрохимприбор» загорелся уран-238, стружка которого спрессована в брикеты. Пожар продолжался около 2.5 часов. Сотрудник комбината, находившийся вблизи очага возгорания, был госпитализирован. Руководство комбината 10 дней скрывало информацию о чрезвычайном происшествии, а теперь уверяет жителей Лесного, что ничего серьезного не произошло. С аналогичным заявлением выступили 13 июля и представители Росатома. Тему продолжает Марина Катес.
По мнению независимых экспертов, пожар на комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области не мог не привести к выбросу радиации в атмосферу. Традиционно в таких случаях измеряют гамма-излучение, которое действительно находится в пределах допустимого, в то время как в случае с выбросом урана-238 надо измерять альфа-излучение. Скорее всего, в непосредственной близости от очага пожара нормы радиоактивного излучения по этому показателю превышены в сотни, если не в тысячи раз, считают эксперты. Но в Лесной не допускают независимых специалистов, которые могли бы измерить альфа-радиоактивность. За разъяснениями я обратилась к сопредседателю международной группы «Экозащита» Владимиру Слевику.
Руководство этого комбината и руководство Росатома не распространило своевременную информацию. То есть, по нашим сведениям, прошло примерно 10 дней после аварии, и только после этого информация была официально подтверждена, и все это время, все вот эти 10 дней, жители Лесного и близлежащих населенных к нему пунктов звонили в разные инстанции, в том числе в экологические организации, к нам тоже звонили, рассказывали о том, что происходит какой-то ЧП, пожар, и об этом никто не говорит, и, наверное, это опасно.
То есть жители Лесного сами подняли тревогу, а официальные власти ничего не сообщали об этом инциденте?
Когда эта информация, наконец, была обнародована именно общественными экологическими организациями в Москве, только тогда зашевелился Росатом, администрация Лесного, и, в конце концов, эта информация была подтверждена, а также они начали утверждать, что якобы официальная информация была распространена в тот же день, но просто никто не обратил на нее внимания.
А что таки произошло? Что значит «горел нерадиоактивный уран-238»? Вот это вот цитата из заявления Росатома.
Свердлов-45 или Лесной, по-другому, это комбинат, где происходит обогащение урана, а также разбавление урана. И там среди отходов этого предприятия есть так называемая стружка объединенного урана. И вот эта вот стружка, спрессованная в брикеты, горела, и по официальным сведениям тушили эту стружку порядка 2.5 часов, а вот люди, которые живут в Лесной, которые нам звонили, в частности, говорили, что пожар продолжался несколько дней. И вот не знаем, кому верить.
Но ни площадь возгорания, ни объемы сгоревших этих брикетов неизвестны.
Росатом утверждает, что речь идет о 13 брикетах. Каждый из этих брикетов имеет какой-то небольшой совсем размер, 10 на 15 сантиметров. И что касается вопроса о нерадиоактивном уране, то, конечно, я думаю, что тот сотрудник Росатома, который распространил такое заявление, ну, очень сильно не подумал перед тем, как это сделать, потому что, по-моему, даже школьники знают о том, что уран – элемент радиоактивный. Другое дело, что его спектр излучения – это так называемая альфа-радиация, то есть вот не гамма, которую чаще всего мерят везде и официальные данные выдают по гамма-радиоактивному фону. Это так называемая альфа-радиация, она тоже опасна, но при определенном стечении обстоятельств. И главное из этих обстоятельств состоит в том, что радиоактивное вещество, которое излучает альфа, должно попасть внутрь организма человека. Тогда он становится чрезвычайно опасным и, вполне возможно, даже более опасным, чем гамма-излучатели.
Сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Сливиком беседовала наша коллега Марина Катес.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Госсекретарь Кондолиза Райс отправится с посреднической миссией на Ближний Восток. Демонстрации в поддержку Израиля проходят в американских городах. Американцы спасаются от рекордной жары. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник представитель Госдепартамента объявил о том, что государственный секретарь Кондолиза Райс отправится с визитом на Ближний Восток. Всю последнюю неделю, несмотря на усугубляющийся конфликт, Белый дом воздерживался от любых дипломатических инициатив, вопреки призывам некоторых арабских стран вмешаться и урезонить Израиль. Президент Буш непреклонно настаивал на том, что у Израиля есть полное право защищаться от атак со стороны террористической организации «Хезболлах» любыми доступными средствами. Как говорят наблюдатели, Белый дом надеялся, что, жестко ответив на захват своих солдат, Израиль сможет уничтожить базы «Хезболлах» в Ливане обессилить радикальную группировку и помочь ливанскому правительству взять в свои руки контроль над Ливано-израильской границей. Вашингтон не хотел браться за посредничество, во-первых, потому что шансы на успех такого вмешательства ничтожны. Во-вторых, потому что реальное давление на Хезболлах могут оказать лишь его спонсоры в Сирии и Иране, с кем Соединенные Штаты вряд ли станут вступать в переговоры, говорит глава изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Насколько мне известно, госсекретарь намерен встретиться с израильскими и ливанскими руководителями, но ливанское правительство совершенно бессильно. Есть ли, по-вашему, некий выход из этой ситуации? Я настроен скептично. Мы видим, что уход Израиля из Южного Ливана и Газы позволил террористическим организациям использовать их как плацдарм для нападений на Израиль. Любые уступки со стороны Израиля будут восприняты как признак слабости и дадут толчок новым, более дерзким атакам. Я не уверен, что окажется работоспособным вариант введения в Южный Ливан миротворцев, поскольку это было бы не в интересах Хезболлах, а ООН не направит в зону конфликта солдат без согласия всех воюющих сторон. Возможно, единственный факт, дающий некоторый повод для оптимизма, заключается в том, что впервые за десятилетия крупные региональные игроки, саудовцы, египтяне и иорданцы, вслух заявили о том, что действия Хезболлах наносят ущерб интересам Ливана. Если эти слова станут прологом к их сотрудничеству с ливанским правительством, если они помогут ливанским властям взять под свой контроль юг страны, то это будет гораздо лучшим вариантом, чем размещение в Ливане российских или непальских солдат под флагом ООН. Таково мнение Майкла Раду, сотрудника Института внешнеполитических исследований. В американских городах проходят демонстрации в поддержку Израиля. Одна из них прошла у здания Нью-Йоркской штаб-квартиры ООН. На этой демонстрации побывал мой коллега Ян Рунов.
17 июля в ужасающе жаркий и душный полдень около 35 градусов Цельсия на площади перед зданием ООН собралось примерно 10 тысяч человек. В руках участников митинга плакаты «Израиль имеет право на самозащиту» и фотографии израильских солдат, взятых террористами в заложники. В буквальном смысле слова в первых рядах русскоязычные американцы. Вот Сюзанна Соловей из группы матерей «Солдат, воюющих в Ираке».
Скажите, пожалуйста, что здесь делает мать солдата?
Поддерживает Израиль в трудную минуту.
Здесь немало представителей политической элиты Америки. Нью-Йоркский конгрессмен Энтони Уиннер. Израиль – это единственная демократическая страна на всем Ближнем Востоке. Не знаю, что можно сделать с нашей страны, когда террористы при прямой поддержке двух государств вторгаются на территорию суверенного государства и похищают граждан. Это показывает, что дипломатия потерпела провал, к сожалению. На применение силы приходится отвечать применением силы. Не каждая проблема в мире имеет дипломатическое решение. И это трагично. На другой стороне улицы за установленной полицейскими оградой стоят противники политики поддержки Израиля Соединенными Штатами. У них в руках плакаты «Прекратить помощь Израилю», «Свободу Палестине», «Остановить израильский терроризм». На трибуне сенатор Хиллари Клинтон. Мы здесь демонстрируем нашу поддержку Израилю. Представьте себе, что экстремисты перешли бы американскую границу из Мексики или из Канады. Мы что, не стали бы защищать себя от экстремистов? Израиль имеет все права для обороны своей страны. И пусть мир знает, что Соединенные Штаты, американское правительство и американский народ на стороне Израиля. Пусть Хамас, Хезболлах, Сирия, Иран и все те, кто ставит смерть выше жизни и свободы, знают, мы не позволим им одержать победу. Такие демонстрации проходят сейчас во многих городах Соединенных Штатов, и, как было сказано на митинге, они будут продолжаться все то время, пока израильские солдаты, взятые террористами в заложники, не будут возвращены, и пока террористы не прекратят нападение на Израиль и не сложат оружие.
Репортаж вел Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 июля, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Борьба с небывалой жарой в Америке. Клонирование свиньи по новой технологии.
Также об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, главную тему утреннего эфира – это вопрос о выводе российских миротворцев из зон конфликтов грузино-осетинского и грузино-абхазского. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться парламентом Грузии. В продолжение темы вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы? Мы вернемся к репортажу и к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода передача «Человек имеет право». Тема «Свободное или социально справедливое государство?» Участники передачи. Писатель и публицист Юрий Болдырев, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и один из лидеров КПРФ Василий Шандыбин, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в час дня в прямом эфире Радио Свобода. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу Израиль. Одна из ракет попала в больницу города Цефат, раненые 5 человек. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены два израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Ливан со своей стороны вновь подчеркнул, что не несет ответственности за действия «Хезболлах». У восточных берегов Камчатки пятые сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся и затонул из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика» был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. В военной части города Железногорск Красноярский край покончил с собой солдат срочной службы. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько приговорен к 10 суткам ареста. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. В Афганистане в понедельник в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции. 11 были ранены, сообщает представитель американского командования.
И коротко о погоде в российской столице. Лето не заканчивается, но приходит в сырую прохладную стадию. Инициативу перехватывают прохладные ветры северной четверти, и с ними станет поступать в столицу еще более свежий арктический воздух. Так что похолодание продолжится, температура ожидается значительно ниже климатической нормы. А апогей холодной погоды придется на вторую половину недели. Прогнозируют синоптики. Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, местами кратковременные дожди, грозы, температура днем от 20 до 22 градусов тепла, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня парламент Грузии намерен рассмотреть постановление о ходе миротворческих операций на территории страны. Ожидается, что грузинские депутаты сконцентрируют свое внимание на проблеме пребывания российских миротворцев в Абхазии. Против их присутствия в зоне конфликта накануне заседания парламента высказались представители грузинского руководства. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
Российские миротворцы не смогли выполнить свою миссию в зонах конфликта, заявил премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели. Его поддержала спикер парламента Нино Бурджанадзе, отметив, что ожидания на Тбилиси не оправдались, и вместо ожидаемого прогресса ситуация в зонах конфликта еще больше обострилась. Конец цитаты. Нино Бурджанадзе сообщила, что проект постановления уже готов. Осталось согласовать несколько вопросов. Как стало известно журналистам, деятельность миротворцев в зоне конфликта в проекте постановления оценивается отрицательно. Миротворцы находятся в Абхазии согласно мандату СНГ, напоминает российский политический аналитик Федор Шаловковидяев.
Решение о введении этих сил принималось на саммите глав государств Содружества независимых государств. Соответственно, решение по этому поводу может принять только тот же самый орган, который принимал решение о том, чтобы там были размещены. эти силы. Да, конечно, можно придираться к тому, что в соответствии с этим решением эти силы должны были быть международными. Но кто виноват, что единственная Россия оказалась в состоянии разместить там контингент и качественно, и количественно соответствующий необходимости умиротворения в этих зонах конфликтов, в частности, в Грузии. Вот была большая надежда Грузии на то, что этот вопрос будет очень остро поставлен во время саммита питерского «Большой восьмерки». Тем не менее, хотя определенного рода суждения по этому поводу были высказаны, как мы знаем, но никакой избыточной остроты обсуждения данной темы не носило.
Лидер грузинской оппозиционной партии традиционалистов Акакия Сасиани считает, что Тбилиси должен добиваться вывода российских миротворцев, но более дипломатично, привлекая на свою сторону международное сообщество.
Мы должны снять повод для пребывания, то есть четко, с гарантиями мирового сообщества, даже вплоть до того, что мы должны дать обещание всемирно, что если мы нарушим это слово и начнем войну, мы согласны даже на санкции против нас мирового сообщества. Да, это будет долгий путь, трудный, сложный. Да, нам много очень здесь ран осталось на теле вообще трех народов, и осетин, и грузин, и абхазцев. Но мирно, мы должны снять повод, а потом, я думаю, мы получим такую поддержку мирового сообщества, что Россия будет вынуждена вывести этих миротворцев. И я думаю, что это единственный путь.
В случае принятия парламентом постановления, дальнейшее решение проблемы, согласно грузинскому законодательству, переходит к компетенции президента Михаила Саакашвили. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение темы Екатерина Лушникова поинтересовалась у жителей Кирова, знают ли они, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы.
В каких регионах мира? Ну, я знаю, что в Африке вот недавно, и там они, по-моему, в Сенегале сейчас они присутствуют и очень большую гуманитарную помощь оказывают. Ну, мы внешнеэкономическими делами не занимаемся, но считаем, что эта работа нужна.
Значит, в настоящее время наши миротворцы находятся в Южной Осетии. Кажется, в 99-м году только присутствие наших миротворцев, да, вот остановило конфликт. Поэтому я думаю, что вот сейчас нагнетается ситуация со стороны Грузии.
В борьбе за единство Грузии, значит, отстаивает и Грузия свое право на свои суверенные территории. Здесь, наверное, в этом конфликте необходим этот контингент ограниченный наших войск. Наверное, в особенности народов Кавказа надо учитывать. Но ведь недаром вековая история говорит и о том, что все-таки эти народы как-то к России стремились. В царский период жили единым российским государством. И в советский особенный период. Я считаю, что это кровный наш российский интерес.
Во-первых, уходят, там сразу будет Абхазия с Грузией воевать. В Абхазии очень там 80% населения имеет гражданство российское. Значит, мы уже должны теоретически защищать своих граждан.
А мы всегда за мир на всей планете. Почему-то нас не все приветствуют и не все понимают. Человек вооруженный, он уже с другим менталитетом. Если по приказу что-то делает, там далеко до христианских истин и проповедей.
Нет, просто там все куплено, как мне вот лично кажется. То есть, в принципе, платят людям не за помощь, а наоборот. Они только вредят. Есть, конечно, миротворцы, допустим, общество Красного Креста я вообще не поддерживаю. Мне кажется, это продажное общество.
С жителями Кирова беседовала Екатерина Лушникова.
Я напоминаю, что этот же вопрос, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы, мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще два сообщения. Большая часть военных конфликтов создается Кремлем искусственно. Нет таких конфликтов, куда бы Кремль не совал свой нос. Вот так пишет наш слушатель по имени Вячеслав. Известно не только, в каких конфликтах участвуют наши миротворцы, но и в каких не участвуют, и по каким причинам. Жаль ту мать, которая вместо сына получит груз 200. Это не надо нам отправлять миротворцев в Ливан, пишет наш слушатель Добрый. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нейрофизиологи разработали протез сетчатки глаза. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
нейрофизиологи из университета Глазго разработали протез сетчатки, который поможет вернуть зрение слепым с поврежденной сетчаткой глаза. Только в Великобритании сегодня живет более 1 000 000 таких больных. Воспринимающая часть имплантанта представляет собой видеокамеру. Она подсоединена к чипу, который через тончайшие электроды посылает сигналы в зрительной области мозга. Система позволит больным с протезом видеть предметы и узнавать лица окружающих. Серийное производство имплантанта начнется не ранее, чем через 5 лет. В Датском институте сельскохозяйственных наук успешно клонировали свинью по новой технологии, которую авторы называют клонированием вручную. Метод оказался вдвое эффективнее применявшегося ранее и более чем в 10 раз дешевле. Ученые упростили первую стадию процесса – удаление из яйцеклетки ее собственного ядра. Некоторым изменениям подверглись и другие стадии. Как утверждают авторы метода, клонирование вручную может быть проведено в простых лабораторных условиях. Уже получено 10 поросят клонов, выжил 21% всех клонированных эмбрионов. Это рекордный показатель. Ранее максимальным успехом при клонировании млекопитающих было 7% выживших эмбрионов. В Боулдере в штате Колорадо разработан новый тип часов, основанных на излучении атомов ртути. Точность их хода в 5 раз выше прежнего рекорда точности измерения времени, продержавшегося 50 лет. Эталон секунды базировался на анализе излучения цезия-133. Расчеты показывают, что цезиевые часы могут отстать на 1 секунду за 70 миллионов лет непрерывной работы, тогда как ртутные за 400 миллионов лет. Новые часы, кроме использования в современной технике, помогут ответить на вопрос о степени постоянства фундаментальных физических констант. Профессор Скотт из Лондонского университета и доктор Гласпол из Чикагского музея естественной истории, проанализировав образцы каменного угля возрастом от 440 до 250 миллионов лет, оценили масштаб древнейших лесных пожаров. Количество и размеры лесных пожаров были тесно связаны с уровнем кислорода в атмосфере планеты. В начале исследованного ими периода пожары были относительно редки. Примерно 365 миллионов лет назад, по мере увеличения доли кислорода в атмосфере, стала расти и интенсивность пожаров. 275 лет назад, когда концентрация атмосферного кислорода составила 30%, пожары достигли своего пика. В наши дни этот показатель несколько снизился и составляет 21%.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, какая из публикаций, какая тема привлекла ваше внимание?
Хотела бы представить вашему вниманию две публикации. Это «Время новостей» и газета «Коммерсант». Издания сообщают о том, что российские спецслужбы арестовали родственника Шамиля Басаева. В газете «Время новостей» публикация заглавлена «Ни дать, ни взять». На волне всеобщей эйфории в связи с уничтожением на прошлой неделе Шамиля Басаева, более 10 лет считавшегося для российских властей террористом номер один, спецслужбы, похоже, решили продолжить тему разоблачения его родственников. Объединенный пресс-центр при региональном оперативном штабе по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе вчера распространил информацию, что в Дагестане был задержан и зять Шамиля Басаева. По данным РОШ, муж сестры лидера боевиков сам являлся главарем банд-группы, занимался вопросами финансирования сепаратистов и действовал лично под руководством Шамиля Басаева. В спецслужбах Дагестана и Чечни, правда, эту новость восприняли с недоумением и сомнением. По их оперативным данным, задержанный до сих пор не значился ни в одном из списков особо разыскиваемых бандитов и не проходил ни по одному из громких уголовных дел, связанных с терактами или диверсиями. Газета «Коммерсант» пишет, что одной из возможных целей ареста боевика, который является инвалидом второй группы, может быть попытка оказать давление на прямых родственников Шамиля Басаева с тем, чтобы они помогли опознанию трупа Шамиля Басаева. Арест 24-летнего Ибрагима Цакаева не стал результатом масштабной спецоперации или длительного расследования. Поймали его на одном из КПП на границе Чечни и Дагестана, где милиционеры остановили для досмотра машину ВАЗ-2106. Документы у водителя были в порядке, но его пассажир, у которого не было правой руки и 2 пальцев на левой, не мог не вызвать подозрений. Проверив Ибрагима Цакаева по базам данных, милиционеры выяснили, что он разыскивается не только как участник незаконных вооруженных формирований, но и как ближайшая связь уничтоженного 10 июля Шамиля Басаева. О задержании боевика милиционеры тут же доложили в РОШ и ФСБ, а уже они подняли из архивов биографию задержанного. задержанного. Как следовало из официальных сообщений РОЖ, в которых фамилию задержанного предпочли не распространять, Ибрагим, пользовавшийся радиопозывным Юсуф, являлся командиром среднего звена в отряде Шамиля Басаева и вместе с ним воевал и в первой, и во второй чеченских кампаниях. А руку он потерял в бою, происшедшем в 2004 году под Автурами. Сам по себе коллега Цакаев следствию не очень интересен, но дело в том, что процедура идентификации уничтоженного Шамиля Басаева, как говорят источники коммерсантов в следственных органах, фактически зашла в тупик. Визуально опознать труп невозможно. После взрыва в Ингушетии от его тела практически ничего не осталось. Экспертам судебного морга во Владикавказе удалось снять отпечатки с пяти пальцев, оставшихся на его руках, и забрать необходимые биопробы для генной экспертизы. Однако оказалось, что ни отпечатки, ни пробы сравнивать не с чем. Так что осталась надежда только на генную экспертизу.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. В Вене сегодня начнется 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Цена акций государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России, в первый день торгов на фондовой бирже «Российская торговая система» в понедельник снизилась почти на 2% по сравнению с ценой их первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Тогда российским и зарубежным инвесторам было продано более 14% акций компании почти за 10,5 миллиардов долларов. Президенты России и Казахстана подписали вчера предварительное соглашение о создании совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России, который будет перерабатывать газ, поступающий из Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1979 году, производство началось в 1984. Часть добываемого здесь газа уже тогда перерабатывалась в Оренбурге. Сегодня разработку месторождения контролирует международный консорциум, в котором по 32,5% акций принадлежат компаниям «Бритиш ГЭС» и итальянской «Эни», 20% американской «Шеврон» и 15% российской нефтяной компании «Лукойл». Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2006-2007 годах инвестировать 150 миллионов долларов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Необходимость такого содействия объясняют тем, что средние российские банки имеют ограниченные возможности привлечения денег с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения собственной капитализации. Сегодня в России более 1200 банков, причем по экспертным оценкам до 85% всех активов национальной банковской системы приходится на долю лишь 200 крупнейших. Норвежская строительная компания Aker Yards, крупнейшая в Европе и пятая в мире, объявила о контракте с российской компанией Норильский никель на постройку 4 ледоколов для грузовых перевозок в Арктике. По условиям контракта на общую сумму 408 миллионов долларов строительство всех судов будет завершено к началу 2009 года. Грузовые ледоколы для Норильского никеля длиной 170 метров смогут проходить тяжелые льды толщиной до 1,5 метров. Компании Aker Yards принадлежат 15 верфей в 5 странах Европы и в Бразилии.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. И в завершении Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 93 копейки за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 25 центов.
Итоги саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, а также вновь прозвучавшие требования Владимира Путина выдать Ахмета Закаева были в центре внимания программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы и секретарь Совета безопасности России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивило ли вас вот сегодняшнее заявление российского президента, сделанное на пресс-конференции?
Вы знаете, если меня и удивило это заявление, то не особо. Президент провел саммит, принимал в Петербурге, в Стрельне, в Новоконстантиновском дворце лидеров мировой политики, лидеров других государств. И я бы сказал, он прошел на неплохом уровне, где прошел обмен мнениями по всем аспектам международной политики. И президент привычно, ну, как бы работал, это уже может теперь твердо говорить, что у него есть по выездной модели поведения. Он, когда уезжает за рубежи нашей родины, то обычно это несколько иной человек. Он говорит все в понятийном аппарате, в дефинициях демократии, выговаривает все прекрасно. Но когда приезжает сюда, в мягком варианте мы имеем Бурбона.
Давайте послушаем тот прозрачный намек, который сегодня Владимир Путин сделал в адрес Великобритании.
Вот когда нам говорят, давайте мы упомянем Сирию или Иран или еще какую-то страну, а почему не упомянуть тогда и других, которые укрывают на своей территории людей, которые совершенно очевидно являются террористами.
Сам Ахмет Закаев связал случившееся с последними событиями в Чечне.
Гибель Шамиля Абасаева абсолютно необоснованно снова окрылила воинствующие партии в России и их уверенность в том, что российско-чеченский конфликт возможно разрешить чисто силовыми методами. И я думаю, что, безусловно, если даже не на официальном уровне, а во время встречи «Большой восьмерки» с Владимиром Путиным, с российским президентом, затрагивался вопрос о Чечне, о необходимости искать политические пути разрешения этого конфликта. И как бы ответная реакция, я думаю, снова всплыла тема об экстрадиции, в частности, Закаева из Великобритании. Я, по-моему, вообще никогда не убегал и не скрывался. Скорее всего, моя открытость, вот это и мешает сегодняшним лидерам России. Я в этом ничего нового не вижу. По-моему, не прошло еще ни одной встречи, в частности, с премьер-министром Великобритании, чтобы Путин не касался этого вопроса.
Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета безопасности России, иронически отреагировал на происходящее.
Дают нервы, и теперь он уже опять говорил, обращаясь к Блэру, абсолютно не понимая, что Блэр не имеет к этой истории вообще ни малейшего отношения. Это не вопрос исполнительной власти, это вопрос исключительно судебной власти, которую Путин уже в десятый раз, как абсолютному троечнику, повторяет и посол Великобритании, и официальные лица Британии, министр иностранных дел. Действительно законченный троечник Путин. Он не понимает, что к этому никакого отношения исполнительная власть и, прежде всего, премьер-министр не имеет. Это решение исключительно судебное. Судебной ветви власти, которая не зависит от исполнительной. Ну и вот Путин опять проявил свою полную некомпетентность, обращаясь с этой просьбой уже теперь публично. Ну вот, собственно, и вся история про Путина и Закаева.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И вновь возвращаемся к событиям на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как американцы пытаются спастись от рекордной жары. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник исполнилось 10 лет одной из крупнейших катастроф в истории американской гражданской авиации. 17 июля 1996 года, через несколько минут после вылета из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди, взорвался в воздухе и упал в воду Boeing 747 авиакомпании TWA, направлявшийся в Париж. Все 230 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет взорвался в воздухе, переломился надвое. Его догоравшие останки были разбросаны на нескольких квадратных километрах поверхности океана. Был ли это террористический акт? Для ответа на вопрос Федеральное управление по безопасности полетов провело небывалую операцию, подняв с океанского дна и поверхности все, что осталось от гигантского самолета. Из обломков в течение нескольких лет «Боинг» был воссоздан в специальном ангаре на 97%. Эксперты отвергли версию уничтожения лайнера ракетой или с помощью взрывчатки, принесенной на борт. Не было найдено следов взрывчатых материалов. Окончательный вывод: причиной трагедии стала искра в электропроводке. Она спровоцировала взрыв легко воспламеняющихся газов в топливном баке.
Комиссия вынесла рекомендации по предотвращению подобных инцидентов. Впервые за несколько лет у американского космического агентства есть повод для торжества, и сотрудники НАСА не стесняются в выражении своих чувств по поводу завершения однозначно успешной миссии космического челнока «Discovery». Во время 13-дневного полета шаттл вел себя идеально. Фатальная проблема отделяющегося покрытия топливного бака, кажется, была устранена. А во время 3 выходов в космос астронавты доказали, что они могут, в случае необходимости, залатать поверхность челнока на орбите. Воодушевленный директор НАСА заявил, что агентство подготовило напряженное расписание полетов шаттлов к международной станции. 15 запусков в ближайшие 3-4 года, с тем, чтобы завершить строительство станции к 2010 году и переключить основные силы на подготовку броска на Луну. К тому времени шаттлы должны быть отправлены на слом, а НАСА работает над созданием нового космического корабля для межпланетных полетов. Необычайная жара надвинулась на Соединенные Штаты от побережья до побережья, от севера страны до юга. Днем температура не опускается ниже 30 градусов. В понедельник в Нью-Йорке было 37, но в южной половине страны еще жарче. И хотя американцы почти ежегодно сталкиваются с высокими температурами, власти призывают не забывать – жара может убить. И относиться к ней серьезно. Слово Владимиру Морозову.
Хотя жара стоит третий день, число пострадавших пока невелико. В штате Миннесота погиб ребенок, которого на какое-то время оставили в машине родители. В Нью-Йорке 5 участников триатлона попали в больницу с тепловым ударом. Мне доводилось участвовать во многих триатлонах, но я не был подготовлен к тому, с чем столкнулся сегодня. Жители Нью-Йорка стараются без крайней нужды не выходить из дома или из офиса. Оказавшиеся днем на улице держатся теневой стороны. Городские власти по телевизору и по радио предупреждают население, что тем, у кого проблемы с сердцем или с дыхательной системой, лучше сидеть в помещении, где есть кондиционер. Действие жары и влажности имеет, так сказать, кумулятивный характер. Каждый новый день более опасен для здоровья, чем предыдущий. Метеорологи обещают, что в Нью-Йорке и других штатах северо-востока страны к среде должно стать прохладнее. Но на Среднем Западе обстановка ухудшается. В Чикаго, известном своими ветрами, холодами и снегопадами, второй день выше 37 градусов. 10 лет назад в такую жару в городе погибли сотни людей. Поэтому сейчас власти заранее объявили чрезвычайное положение. Пейте побольше воды. Если вам нужны продукты и вы не в состоянии выйти из квартиры, мы вам поможем. Звоните по номеру 311. Если у вас нет кондиционера, мы подвезем вас до специального охладительного центра. Звоните по номеру 311. В Чикаго создано более 100 таких убежищ от жары, оснащенных мощными кондиционерами. Сотрудники муниципалитета и добровольцы посещают престарелых, и если у тех нет кондиционеров, эвакуируют их в охладительные центры. В Калифорнии ртутный столбик держится на уровне выше 43 градусов. Горят леса. В штате Миннесота на помощь пожарным мобилизована Национальная гвардия. По данным федерального правительства, первая половина нынешнего года – самая жаркая за последние 100 лет.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жарче, чем аду. К такой явной гиперболе прибегла в своей песне группа «Мотли Крю». The power.
передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – положение малого бизнеса в Петербурге. В гости наши коллеги ожидают заместителя председателя Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александра Мишина. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.